Мы читаем книгу «Два великих светила», страница 212, статья «Наследование Земли». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире на нашем сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в прямом эфире. «Два великих светила», страница 212, статья «Наследование Земли». Израиль не вернется на свою землю, пока не станут единым целым. Но, разумеется, вернуться на свою землю имеется в виду духовным образом, поскольку в материальном виде мы как будто бы уже находимся в земле Израиля и даже в государстве Израиль. И до сих пор мы не являемся единым целым, а наоборот, изо дня в день мы видим, насколько разрушение, разница между нами становится все более и более глубокой. Наши мудрецы сказали, что Израиль не спасется, пока не станет единым целым. Второе. И необходимо понять, что значит какая связь между объединением Израиля и спасением. Третье. И мы предварим это. Как сказано, откуда я узнаю и так далее, и сказано, изгнанником будет твое потомство и так далее, и потом сказано, выйдут с великим наследством. И что же это за ответ на вопрос Авраама? Все это Бааль Сулам написал для себя, для того, чтобы потом выяснить все эти вещи. Давайте прочитаем вначале их, а потом увидим, что можно добавить. Разумеется, каждый параграф здесь требует огромного выяснения. Далее. И необходимо понять все понятие этого творения, в котором человек настолько страдает. Для чего оно мне? И нельзя ли было творение насладить без этого? Однако приведено в книгах, что невозможно душам получить ту добрую награду, ради которой создан мир и души, без того, чтобы было у них кли, пригодное для получения. И это кли достигается человеком только с помощью усилия и труда в выполнении заповедей и от того отталкивания и войн, где человек воюет со своим злым началом и со всеми этими беспокойствами и болью и усилиями этими в Торе и заповедях, которые дают ему кли души, которая будет пригодна для получения того наслаждения и добра, ради которого созданы все творения. И отсюда понятно то, что сказано в статье, сказано нашими мудрецами, что в соответствии с что плата отмеривается в соответствии с болью. И непонятно, что это за такая боль человека и какая связь его с наградой. Седьмое. Зайн. И из вышесказанного ясно, что вся суть той боли и усилия, которое находится в мире, это для создания кли, для получения той награды, добра и наслаждения, которое находится в Торе и заповедях. И понятно, что чем больше страдания Торы и заповеди, тем больше кли, которое становится готовым к получению самой большой награды. Параграф Хет, 8. И теперь понятен ответ Творца на вопрос нашего праотца Авраама, откуда я узнаю и так далее. Поскольку вопрос Авраама Авину, праотца Авраама, поскольку он видел в Духе Святости огромную разницу между... Он видел ту огромную награду, которую в будущем получит Израиль, когда он унаследует землю, при выполнении заповедей, которые зависят от земли. И поэтому Авраам спросил, откуда я узнаю, что унаследует? То есть, откуда я узнаю, что сыны Израиля удостоятся получения этой огромной оплаты? Потому что откуда у них появятся те огромные келим, которые будут пригодны этого чудесного получения? И на это ответил ему Творец. Изгнанником будет потомство твое, и будут порабощены, и будут их мучить 400 лет. И тогда у них будет огромный труд в Торе и заповедях. И тогда он понял, что таким образом они наверняка постигнут большие килим получения. И этого ответа было ему совершенно достаточно. Тет. Из этого выходит, что необходима большая подготовка для унаследования земли, потому что все исправляющее свойство Торы и заповеди зависит от нее, и с помощью этого удостаивается всего наслаждения и добра, которыми Творец хотел насладить все души Израиля, пока не сотворил их. Поскольку по этой причине он удивился Авраама Вину, потому что он не понял, откуда они возьмут те большие килим Каббала для того, чтобы удостоиться унаследования земли, пока Творец не сказал ему, что усилия в Торе и заповедях в египетском изгнании подготовят им эти большие килим, и они станут достойными святой земли. 10. И спросил об этом. Ведь они занимаются Торой, но занимаются Торой совершенно не готовы, когда они совершенно не готовы для занятий Торой, откуда же они удостоятся этих килим? Однако ответ таков, что так сказано в Мидраше, что Израиль не избавляются, пока они все не станут единым целым. Поскольку общность Израиля — это единое тело, и каждый его член, у него есть своя особая функция, соответствующая этой части тела. Скажем, голова производит ответственно за разум и мнение, а руки обслуживают, работают и обслуживают, и дают и обслуживают голову, и голова свободна и не должна обслуживать себя, потому что рук достаточно. А рукам нет необходимости думать, каким образом работать, потому что голова об этом заботится. Параграф Ютбет. Если Израиль станет единым телом, единым целым, как единое тело, как те, у которых, как руки, тело достаточно для головы, тогда усилия и боль тех, кто занимается Торой и работой, восполнят это для всех. И тогда понятно сказанное в Мидраше, что Израиль не спасается, пока не станет единым целым. Это черновик записей, заголовки того, чтобы Бааль Шалом написал для себя, для того, чтобы, может быть, потом написать статью, но уже не успел или решил, что нет. Пока что мы не знаем его намерения точные. О чем здесь говорится? В Талмуде Сарасферот, в предисловии, он дает нам совет очень основной. Он говорит, что наиболее важно человеку, который изучает науку Каббала, знать точное определение каждого слова и понятия. Иначе он может читать тысячи страниц, помнить их наизусть, но поскольку он не дает правильное толкование словам, получается, что он даже простым образом не читает то, что собирался написать автор. И здесь тоже, с самого начала, когда мы подходим ко всему, что написано здесь, нам необходимо понять, что надо не читать это как некую мораль, который он говорит, вы должны объединиться вместе в единое целое, и тогда все придет в порядок, и все будет хорошо. Так говорят многие организации, люди во всем мире, которые думают, что от этого будет все хорошо. Мы видим, что если собираются и начинают делать люди что-то вместе, то еще ни разу из этого не раскрылось нам ничего хорошего, а только наоборот, это все привело к разрушению. Но говорится здесь прежде всего о духовной сути. Что такое Израиль по определению науки Каббала? Яшартель, прямо к Творцу. То есть, это те желания, не люди. Не говорится о телах, говорится о сути человека, то есть о желании. Это те желания, которые направлены прямо на Творца, на слияние с Ним. Насколько в состоянии они понять, насколько каждый понимает на своем уровне, направлено на Творца. Они называются Израилем. То есть уже мы относимся иначе к каждому. Только в соответствии с точкой в сердце, есть она или нет. И эти точки можно объединить вместе, потому что если они уже направлены на Творца, Яшаркель, то тогда необходимо только выяснить, что значит Яшаркель, кто такой Творец, что значит направлено на Него, прямо к Нему, то есть быть отдающим, как Он, выше материальной эгоистической природы, желания насладиться. И тогда, разумеется, понятно само собой, и это просто, что тот, который хочет уподобиться Творцу и направлен на Творца, находится в стремлении, в желании, в направлении по отношению к отдаче, свойству отдачи, то, разумеется, объединиться между собой, объединившись между собой, эти люди просто реализуют это самое направление. И тогда ясно, почему в соединении в единое целое, если они проходят все трудности в этом, все проблемы, выясняют, каким образом, почему, они приходят к такой связи с Творцом, к единому целому с Творцом. Почему? Потому что так это, таким образом выглядит наше желание насладиться, и что кроме желания насладиться у нас ничего нет. У нас кроме желания насладиться есть только ощущение по отношению к Творцу, что мы отличаемся от Него. У нас нет никакой возможности исправить это или изменить, а только все больше и больше с большей истинностью определять, кто он, что это за такое желание насладиться, желание наслаждать, отдавать, которое находится во мне. И тогда те люди, которые хотят исправить свое желание насладиться, и которые и хотят соединиться вместе, они нуждаются в Творце. Для того, чтобы он их исправил и привел их к соединению между собой. И тогда вследствие соединения между собой приходит к соединению с ним. Поэтому получается, что это условие, что Израиль избавляется или приходит к слиянию с Творцом только с помощью того, что становится единым телом, единым целым, это закон природы. И тут нет никакой другой возможности сделать это объединение, прийти к этому, кроме как с помощью объединения в единое целое между теми, которые стремятся к Творцу, которые называются Израилем. И отсюда, разумеется, зависит наследование земли. Земля — это желание. Желание, насколько мы в состоянии приобрести его, насколько мы в состоянии властвовать над ним, насколько мы можем сделать из их желания желание, направленное к Творцу, Исраэль, Шаркель. То есть достичь свойства отдачи, намерения отдачи над этим желанием. Я думаю, что в этом вся статья. Отсюда понятно также то, что Авраам Авину сказал. Это уже относится более к развитию желания насладиться. Откуда я узнаю, что они унаследуют? Потому что он находился в начальном желании, в раскрытии первичного желания, скажем, авиют нулевой авиют. И из этого нулевого авиют он понял, что мир бесконечности готов для тех, которые хотят прийти к слиянию с Творцом, к свойству отдачи. Но мир бесконечности по отношению к человеку находится на авиют дешорыш. Это то, что нулевом авиют. Это то, что он понял, почувствовал. И он понял, что есть сыновья, которые должны прийти ко всем уровням авиюта, на всех уровнях авиюта раскрыть мир бесконечности. То есть полное слияние с творением. Каким образом это возможно?
Каким образом может раскрыться этот великий авиют? И как можно его исправить? Боре сказал, Творец сказал, исправить это на мне, на меня возложено. Но откуда они получат необходимость в этом? Откуда они узнают, что унаследуют? Ведь Авраам не находится в земле Израиля, он находится в нулевом авиюте, там нет желания, там нет авиюта. Таким образом, вместе с желанием прийти к тому самому слиянию, в котором он находится, вместе с желанием, с помощью этого необходимо получить авиют в отрицательном виде, потом почувствовать, насколько он далек, и пожалеть о человеке, тогда... Исходя из этого, будет страсть исправить это и прийти к исправлению. Поэтому вопрос о наследовании земли был ему достаточен, что будет твое потомство изгнанников в земле чужой, и будут их порабощать и угнетать 400 лет. Если по ним пройдут все эти страдания и беды в их эгоистических келим, и они раскроются, насколько они далеки от святости, от цельности, разумеется, они захотят исправить себя и попросят, как сказано, исключали сыны Израиля от работы и попросили Творца, чтобы Он избавил их и дал им силу Торы, чтобы с помощью ее они смогли приобрести свойства отдачи и прийти к концу исправления.
То есть достаточно человеку раскрыть в себе. Достаточно человеку раскрыть неисправленное желание, получать, чтобы привести его ко всем правильным действиям до гмар тикуна, окончательного исправления. И поэтому то, что касается нас, когда мы обнаруживаем себя в униженном, испорченном, далеком от исправления, беспомощными, мы должны радоваться тому, что находимся в процессе и приходим, может быть, как раз к тому состоянию, когда вскричали сыновья Израиля от работы, и тогда их крик достиг Творца, Он их услышал и спас. И если вот это отчаяние приходит к человеку, а он просто сдается и не готов прийти к тому, чтобы достичь вот этого крика. То есть как бы он отвергает всю ту подготовку, которая приходит к нему свыше от Творца вот в такой неприятной форме. Не хочет связывать свое состояние с целью, то, конечно же, он не придет к наследованию земли, то есть к исправлению желания. Да. Габи Кисос, если я правильно понимаю слово «унаследование», ведь унаследование — это что-то без усилия. А почему же здесь он говорит все-таки «унаследование» и «работа»? Но это его сыновья, чтобы унаследовали землю, землю Израиля. Что это за желание? Это желание, чтобы было у них желание быть прямо к Творцу. То есть у Авраама, скажем, я сейчас нахожусь на уровне, когда я, на ступени, когда я слит с Творцом, ну, в чем-то. Так я чувствую, у меня есть такое желание, я хочу быть отдающим, я готов давать всем и все. Ну, такое приятное, хорошее ощущение. А теперь я думаю, но как я приду к такой же ситуации на более высокой ступени? Раскроются мне сейчас такие большие желания к различным страстям, каким-то разным, странным, чуждым вещам. Что я буду делать? Как я на более высокой ступени желания, на более худшем уровне желания, как я в этих желаниях плохих, как я не растворюсь в мире, не останусь, и начну гоняться за славой, за деньгами, за всякими вещами, которые диктуют мне эти желания. Я задаю вопрос по поводу следующего своего состояния. И тогда говорит Творец ему, не волнуйся, я поставлю над ними фараона. Буду бить их. 400 лет, это в полной мере. Они раскроют в своем эго зло, из которого там нечего будет делать, но только бежать. Но не смогут бежать, если не обратятся ко мне. Когда обратятся ко мне, постепенно поймут, что побег не от бед, которые ощущаются в самом эго. А несмотря на беды, несмотря на все, это эго направляет их ко мне. И тогда они захотят быть как я. И не будут обращать внимание на эго, а захотят быть в отдаче поверх него. То есть веры выше знания. И тогда я дам им эту силу. То есть проблемы, вот эти муки, то, что человек чувствует в падениях, при раскрытии своего желания, это надо будет постепенно обращать к Творцу. Это как раз то, что спрашивал Авраам. Короче, он ведь спросил так, получат ли они достаточно ударов, чтобы захотеть выйти из эго на следующие ступени. В этом была его забота. И это должна быть забота волнения человека в каждом состоянии, в котором он находится. То есть, если сейчас я чуть-чуть чувствую, что я принадлежу к святости, через мгновение, когда раскроются во мне желания эгоистические, не упаду ли я в постель, спать не захочу вставать, а нахожусь в таком состоянии, когда я хочу забыть обо всем мире, да и вообще ни наука каббала, вообще ничего, оставьте меня. И так далее. Он спрашивает, почувствует ли он достаточно зла, что это его не блокирует, а заставит его обратиться к Творцу. В этом как раз проблема. Потому что мы видим, насколько мы тянем время тем, что мы находимся в разных состояниях отчаяния. Трудно, не понимаю, отсутствие смысла. Ну, что может мне помочь? Во всех вот этих состояниях, когда раскрывается эго и приносит мне отсутствие смысла духовного, когда раскроется мне отсутствие смысла в материальном, раскроется боль, так что я не смогу уже остаться в постели. То есть я не могу себя отрубить от всего. То есть как я приду к наследованию земли так, чтобы их желание поменялось и стало ради отдачи? Какой вот этот внутренний двигатель, который все время будет двигать их вперед, пока они не придут к тому, чтобы стать Исраэль, прямо к Творцу, во всех желаниях? Так он говорит, для этого существует изгнание, 4 изгнания, 4 галута, на соответствии с 4 уровнями желания, поверх которых каждое творение должно подняться. Юд-кей, вав-кей, 4 этапа. Есть 4 галута, и они будут во всех этих 4 галутах и придут потом к окончательному исправлению. У них будут все желания исправлены ради отдачи, прямо к Творцу, Ишар-кель. Это и называется наследование земли. Габи-кисос. Так это не то, что как материальное наследование, ну, отец умер, и все деньги приходят к сыну. А нужна работа до этого. Да не только это. Как отец умер, он готовит ребенку землю Израиля, готовой. А здесь земля Израиля не готова. Они должны сами исправить ее, раскрыть ее, собственно, сделать ее. Вот это наследование говорит только о том, что у них есть право отцов. Что это значит? По праву отцов. Именно потому, что ты получил точку в сердце. Она называется Авраамом. Авраам — это начало пути, это отец тому, что потом произойдет. Именно потому, что ты получил точку в сердце, тебе полагаются удары, и с помощью их ты придешь к цели. И ты видишь, как это происходит. Каждое мгновение, на каждом этапе развития. Рами и Нев. Есть в статье такой принцип, то, что относится к работе в Торе заповедях. То есть в соответствии с сожалением такая и награда. То есть каждый получает награду в соответствии с сожалением. А есть и другая статья в Шамате, когда он рассказывает Магид из Дубны. То есть, если ты чувствуешь сожаление в Торе заповедь, то, видимо, ты не тот чемодан несешь. Это называется, то, что там говорится, не меня-то звал Яков. Как, с одной стороны, ощущать сожаление в Торе заповеди, а с другой стороны, радость. То есть, из этого следует как будто бы, что если я нахожусь на духовном развитии, то ни в каком состоянии я не должен чувствовать сожаление. Если я не чувствую боли ни в каком состоянии, ни в каком понятии, то как же я могу обращаться к Творцу? Мне не с чем будет обратиться. Если не с чем мне будет обратиться, то как же я буду продвигаться посредством своего выбора, своей просьбы самостоятельно? Так ведь все продвижение только тогда, когда я обращаюсь к Нему, а Он делает то, что я прошу. То есть, если я делаю свое желание, как Его желание, тогда Он делает свое желание, как мое желание. Так как же так может быть? Нам нужно сожаление и боль или нет? Как ты говоришь, в соответствии с болью и награда. То есть должна быть боль. Но что за боль? В зависимости от чего ты говоришь, ставишь свою боль? Мне ли плохо, другим плохо, плохо Творцу? Что ты хочешь от того, что ты чувствуешь сожаление и боль? Какую боль ты готов почувствовать? Какое сожаление ты просишь, чтобы раскрылось в тебе? В этом как раз проблема. Магид из Дубны, когда говорит, что тот, кто работает в отдаче, не чувствует никакой тяжести, это правильно. Но тот, кто находится в отдаче, но прийти к отдаче, тебе нужно почувствовать страдание от того, что ты находишься в получении. Так это будет у тебя как некоторое понимание, как толкающая тебя сила, приводящая к исправлению. Я должен почувствовать хорошие или плохие состояния. Неважно, как я это называю, хорошее, плохое, или я украл или не украл, или успел, не успел, или поймали меня, это хорошо или плохо, или отдаю или не отдаю, или не хочу отдавать, это хорошо или плохо, неважно, но я должен быть в двух противоположных состояниях. Я должен прийти к такому состоянию, когда я недоволен. А иначе, как я буду продвигаться? Само продвижение, в принципе, говорит о том, что есть что-то, что сейчас имеет недостаток, а на следующем этапе этот недостаток восполнится наполнением. Поэтому есть движение. А иначе нет продвижения. Если ты говоришь о состоянии, которое целиком и полностью хорошее, в нем нет движения, оно мертвое. Так мы здесь должны различать, о каких состояниях мы говорим, и понятиях, когда мы говорим, что мы всегда должны быть в радости. Я могу быть все время в радости, а мне очень плохо. Но плохо мне. Что значит плохо мне? Относительно каких килим, каких понятий, и в чем я в радости? Я чувствую очень плохо, и в конце концов я в радости, но что нашли, почему мне плохо. Теперь, в конце концов, я пришел к какому-то понятию, к какому-то диагнозу. Мне говорят, ну вот, в этом проблема, ну вот и лекарство. Завтра этого уже не будет, все пройдет. Так я что, сейчас не страдаю? Еще как страдаю? Но я достиг причины, почему я страдаю. И я подошел к лекарству, как выйти? И мне говорят, гарантированно, завтра ты будешь здоров. Так что еще нужно? Так у меня на месте же есть и страдания, и все средства для того, чтобы выйти из него. И цель, которую я уже чувствую. В одном месте. Прошлое, настоящее, будущее. Какой большой кли. Поверь мне, быть просто здоровым, нет такого ощущения. Потому что мы килим, мы постигаем все через разницу между темнотой и светом. Да. Ровен, можете ли вы заострить вот этот вот ответ Творца, Творца Аврааму и, с другой стороны, цель в разрушении храма. Цель изгнания для того, чтобы раскрыть внутри творения, которое сотворено из бесконечности, все уровни и ступени Авиюта в нем. То есть выходит точка чего-то из ничего. И она посредством света получает объем. Свет, который воздействует на точку, вся его сила отдачи, которую он придает точке, от этого она получает желание получать, в той степени, как он воздействует на нее. Так насколько Творец хочет отдавать, так из точки раскрывается кли, большое желание получать. Но вот это кли, которое выросло, то есть раздулась из точки, как шарик. А свет наполнил его, он пока еще не чувствует. Он ничего не чувствует, кроме того, что существует, и свет немножко, и свет наполняет его. Это как бы существующее ощущение, которое не существует в нас. Мы этого не понимаем. Но что-то, что существует. То, что ты можешь сказать о каком-то, о чем-то неживом.
То есть, в таком состоянии, когда свет наполняет кли, кли не чувствует никакой разницы между ним и светом. И необходимо пройти здесь процесс очень длинный, большой кли. Это не относится к свету, не относится к Творцу. Это только чтобы кли осознало, насколько оно противоположно свету, насколько в этой противоположности, насколько эта противоположность презренна, ничтожно. Насколько по сравнению с этим свет совершенный, и насколько оно хочет быть подобным свету, и нашло решение, раскрыло внутри себя решение, как быть подобным свету, раскрыло свою зависимость от света и так далее, пришло к исправлению. То есть все эти вещи должны раскрыться в кли. С самого начала, с первого раза, когда кли спрашивает о процессе, который необходимо пройти, каким образом его пройти, это называется Авраам. Каким образом я могу прийти к состоянию, когда во мне раскроются все желания, и они не остановят себя, не остановят свое продвижение. Потому что в тот момент, когда я чувствую зло, мне плохо. Ой, я коснулся чего-то, мне больно. Я больше не могу продвигаться. Я не могу дальше касаться. А здесь говорится, что тебе необходимо поменять всю свою природу на противоположную. Как это возможно? Говорят, отдавать. Нет вещи хуже этой. Человек готов убить себя, говорите обо мне, пишите обо мне. О деньгах. Мы убиваемся всю жизнь. Что здесь можно сказать? Каждый является примером этого. Но что? Я чувствую, что мне стоит. Я чувствую от этого имущества, детей, обо мне говорят, я властвую над остальными. Всякие такие расчеты. В то время как, если я не вижу этого, что от этого у меня есть прибыль. Не только убиваем друг друга, как мы это делаем в нашем материальном мире. Даже сделать маленькое движение я не в состоянии. Поэтому как же может быть, спрашивает Авраам, что они придут к состоянию, когда они почувствуют зло в эго, и все-таки против этого зла, поскольку зло они почувствовали противоположность свету, и они не хотят света, не хотят отдачи. Каким образом они все-таки захотят поменять свою природу с помощью власти фараона, говорит Творец. Поэтому он говорит Аврааму, потом, а потом к Моше. А Моше — это следующий этап. Это тот же самый Авраам, только на более высокой ступени Абьюта. Говорит, идем к фараону, идем вместе и так далее. Это развитие. Ты спрашивал не о том, что я сказал, или? Я бы хотел увидеть, как можно то же самое соотнести с разрушением. То есть это более продвинутый этап. После того, как желание насладиться раскрывается, как в Вавилоне, в Юте нулевом и первом,
в Египте раскрывается как разрушение, поскольку нет пока желания, насладиться, в нем нет пока ради отдачи, ступеней отдачи, не ступеней получения. Тогда, когда она приходит к состоянию, в котором исправляется келим дашпа, дающий келим, приходит состояние, в котором начинает исправляться получающий келим. И тогда выходит у тебя келим храма, то, что называется, получающий келим, поскольку храм называется раскрытием света внутри получающих келим с намерением ради отдачи. Это произошло в первом храме, скажем так, в состоянии, когда поднимается Мохин Дехая, и потом Мохин Нашама, это второй храм. Когда раскрывается кли в таком состоянии, это раскрывается как весь этот процесс от Авраама и далее, сверху вниз. Что до сих пор та самая точка, как мы говорим, она наполнилась, и она начала раскрывать себя, но до сих пор еще не раскрыла свое желание по отношению к свету, нет желания насладиться. Теперь, когда она возросла, и желание насладиться стало большим, исправленным, поскольку она не может, ты не можешь вырастить желание насладиться без того, чтобы ты не наполнялся светом. И когда наполнилось оно и начало спускаться к первому и второму разрушению, то получается у тебя, что келим находится в отрыве от духовного, но в них есть искры света. И это называется эго. Эго, клипа, называется желание насладиться, где внутри этого желания насладиться есть искры света. И тогда оно хочет свет ради получения. Потому что никогда такого не было. Нет желания насладиться, которое хотело бы свет ради получения у вавилонян или в народах мира, потому что не было разрушения. Получается, что кто является истинным эгоистом, это то самое кли, которое было в святости и упало в клипот. Тогда оно находится в клипот. И те, в которых этого нет и не раскрывается, и нет взаимовключения, скажем, достаточного для того, чтобы раскрыть эти клипот, также не требуют исправления в соответствии с этим. Исправление является пассивным в той мере, в которой они подсоединяются к тому, что называется Израилем. То есть в ком раскрывается желание к Творцу в самых больших эгоистах. Понятно? В интернете нет вопросов, я думаю, да? Есть? Вы уже говорили об этом, но есть еще один вопрос. Виктор из Хайфа спрашивает, если мы будем... если мы обращаемся только там, где есть боль и страдания, то это не исходит из желания насладиться? Я не знаю, о чем он спрашивает. Если он спрашивает о сегодняшнем дне, то... необходимо из всего, что мы изучаем, понять, что мы отвечаем здесь за землю Израиля, за народ Израиля и за весь мир. И исправление в наследовании земли начинается изнутри, где исправляются желания, и невозможно исправить ничего снаружи, мы это уже видим. И... я вижу то, что происходит с этой землей Израиля, с этой землей. Кроме имущества, этого нет никакой пользы. Необходимо понять, что исправление внутри, в духовных корнях, все исходит сверху вниз, в этот мир. Если мы сделаем нашу модель там наверху, в душах, это называется наверху исправленной, то исправляется и все и в материальном. И не только у нас, а и сегодня расчет происходит со всем миром. И поэтому необходимо прийти к духовному наследованию земли, исправить себя на ступени бины, на ступени храма, и тогда все силы спустятся вниз, и весь мир придет к исправлению.
нет другого пути. Исходит из внутреннего к внешнему, из духовного к материальному. Бальсалам говорит, что невозможно понять никакое состояние, кроме как подняться к его корню наверху, там произвести исправление, изменения, и тогда ты почувствуешь явление, результат внизу. Мы в этом мире не влияем ни на что. У нас тут нет никаких действий. Когда нам кажется, что здесь есть действия в этом мире, это только абсолютная ложь, которой мы себя обманываем. Мы думаем, что мы здесь действуем. И необходимо уже выйти из этой лжи с помощью, по крайней мере, того самого горького опыта, который мы видим в нашей жизни. И согласиться с каббалистами, что все исправления свыше. И если мы придем к унаследованию земли в духовном, будет у нас и унаследование земли в материальном, потому что мы придем к исправлению желания насладиться духовному, и весь мир придет к исправленному желанию насладиться материальному также. И нет другого выхода. Распространение науки Каббала и объяснение, каким образом исправить состояние, это то, что нам необходимо сделать. Да. Он пишет в статье, что общность Израиля является единым целым и единым телом. Это тело разделено на различные органы. Можно ли сказать, что есть какой-то порядок, какой орган надо исправлять в начале? Каждый должен исправлять то, что от него зависит. Мы этого не знаем, и вся эта система таким образом сформирована, что она пробуждает желание в тех и всех душах и людях, чтобы они исправили то, что, в чем нуждается система. Наш мир является отображением духовного. Как наша душа связана, так же мы проявляемся в этом мире и влияем. И мы не знаем, мы еще не пришли. Мы только в соответствии с нашими исправлениями раскрываем систему. И тогда мы узнаем, как она работает. Это как мы смотрим на плод, на зародыш, каким образом он развивается. Немножко руки, немножко ноги. Вдруг у него есть хвост, вдруг этот хвост исчезает, появляется голова и так далее. Всякие такие... Во всяких таких странных формах. Он развивается, мы не знаем почему. Так? Поднимись наверх, посмотри, какие сферы должны в начале, какие потом, в дополнении, суд дополняет милосердие, наоборот. Все в правильном порядке, в соответствующем духовном. А когда ты смотришь на материальное, ты не понимаешь, в чем необходимость этого. Поэтому ничего нельзя видеть здесь, в этом мире, потому что это мир результатов, внешних проявлений. Необходимо только подниматься. И есть еще у нас одна статья, да, которая называется «Как?». «Разрушение святости». Это в Даргот а-Сулам. Даргот а-Сулам, первый том. Статья Куф Тетзайн.